Вообразим себе такую ситуацию. Человек при смерти. Ему осталось несколько часов жизни, может быть, и того менее. Однако, по заключению врача, было бы одно единственное средство, воспользовавшись которым можно было бы спасти жизнь. Думаю, что любой человек, находясь в такой ситуации, не задумываясь, с радостью согласился бы принять то средство, которое дало бы ему жизнь. Но с другой стороны, подумайте, какое безумие отказываться принять это единственное средство, гарантирующее жизнь. В Евангелии говорится об одном богатом юноше, который вышел навстречу к Иисусу. Пал перед ним на колени и сказал: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И последовал удивительный ответ. «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». И дальше Христос ему говорит: «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Юноша же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал: «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». И теперь послушайте, как прореагировал на эти слова юноша. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Какие поразительные слова! «Одного тебе не достает». Не было бы так удивительно, если бы врач душ человеческий сказал этому молодому человеку: «Друг мой, много тебе еще не достает». Но поразительно как раз то, что Христос сказал юноше: «Одного тебе не достает». Имей он это одно, единственное, имел бы он то, что так жаждала душа его – жизнь вечную. Давайте вначале познакомимся поближе с этим молодым человеком, которому Христос сказал эти поразительные слова: «Одного тебе не достает». Во-первых, этот юноша не был из рядовых людей своего поколения. Судя по-человечески, о нем без преувеличения можно было бы сказать только положительное. Во всех отношениях это был культурный, образованный, хорошо воспитанный молодой человек. И неудивительно, что в Евангелии сказано, что Иисус, взглянув на него, полюбил его. Конечно, это не значит, что Иисус не любил бы его, будь он большим грешником, нарушителем всех заповедей Божьих. Иисус бы все равно любил его, ибо Иисус любит грешников. Ведь любовь к грешнику побудила его сойти на нашу греховную землю и отдать жизнь свою ради их спасения. Обратите внимание на искренность. Откровенность, порыв к высшему, стремление к жизни, к тому, что свято и вечно в этом молодом человеке. В нем не было лицемерия, в нем было неподдельное и сердечное желание того, что вечно и божественно. Притом в нем была вера, а для Бога наша вера самая драгоценная. Если мы хотим, чтобы Бог обратил на нас внимание, то это возможно только верой с нашей стороны. В Библии сказано: «А без веры угодить Богу невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вера всегда проявляется в действии. Иначе говоря, вера без дел мертва. Посмотрите, как выразилась вера этого юноши. В Евангелии от Луки сказано, что он был из начальствующих. Это значит, что он принадлежал кругу религиозных лидеров того времени. К этому кругу начальствующих принадлежали люди зрелого возраста. Тот факт, что юноша попал в этот круг, будучи совсем молодым, говорит нам о том, что он был человеком необыкновенно высокого морального и религиозного уровня и вообще был примерным во всем. И вот, беря все это во внимание, услышав, что Иисус проходит мимо, он бежит к нему навстречу и падает перед ним на колени. Учтите, что большинство из священнослужителей к этому времени были враждебно настроены против Иисуса. Помните Никодима? Он тоже был один из начальствующих, член Синедриона. Он знал, чем он рискует. «Пойди он открыто на беседу с Иисусом». поэтому он решил с ним встретиться ночью. В Евангелии от Иоанна сказано, что никто не говорил о нем явно, боясь иудеев, и тем паче никто из начальствующих. А этот богач юноша, будучи одним из начальствующих, не считался с тем, что будет стоить ему такая открытая встреча с Иисусом на глазах народа, спешит к нему и падает на колени перед ним и говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Во всем этом мы видим проявление положительных качеств этого молодого человека. Итак, первое, чего нельзя не заметить в нем, это его искренность и честность. Несмотря на свое положение в обществе, несмотря на свою религиозность и популярность, несмотря на то, что он был богат, но тем не менее своим обращением к Иисусу он признает, что ему чего-то недостает, что есть что-то большее и высшее, чем все то, чего он достиг и чем обладал. Его интересовал вопрос жизни вечной. Да, этот юноша был и честен, и прямым, и искренним. Но в нем мы видим и большую смелость и смирение. Имейте в виду, что Иисус не был причислен к ряду высшего класса образованных раввинов и священнослужителей. К нему относились как к самому обыкновенному крестьянину, как к плотнику из Назарета. Религиозники удивлялись и говорили, как он знает Писание, не учившись, то есть будучи простым, необразованным человеком. Да, надо было иметь мужество и смелость, чтобы всенародно обратиться с такими вопросами к простому человеку-плотнику из Назарета. Обратившись к Иисусу с вопросом о вечной жизни, молодой человек этим самым признал, что он не только не имеет ее, но и не знает, как ее приобрести. И тут мы видим его смирение. Ведь он от юности усвоил закон Божий, соблюдает его заповеди, но между тем признает, что не знает самого главного, единственного, и как приобрести это самое главное. Мы должны сказать, что это действительно смирение. Но кто-нибудь возразит и скажет: разве это смирение сказать, что все заповеди, которые перечислил Иисус, он соблюдал со дней юности своей? Не хвастовство ли это с его стороны? А то, что юноша сказал правду, нет никакого сомнения. В противном случае Христос бы упрекнул его в неискренности. И не без значения как раз то, что после того, как юноша сказал: «Все это сохранил я от юности моей», мы читаем: «Иисус, взглянув на него, полюбил его». Нет, это не было хвастовством. Он сказал правду и сказал искренне, в смирении. Послушайте, что он сразу сказал после этих слов: «Чего еще недостает мне?» Несмотря на все достигнутые успехи в религиозности своей, несмотря на блестящую репутацию и высший интеллект, он в смирении спрашивает, чего еще не достает ему, чтобы иметь жизнь вечную. С этим важным вопросом он пришел к Иисусу. Он не был удовлетворен собой, не было мира, не было покоя в душе его. Чего-то еще ему не доставало. Ему подсказывало это сердце и не давало ему покоя еще до встречи с Иисусом. Христос же, врач душ человеческий, сразу указал ему на то одно, чего не доставало. Юношу не надо было убеждать в том, что есть вечная жизнь, что со смертью все не кончается, что душа человеческая бессмертна. Всему этому он был научен, он знал это, он верил. И в то же время чего-то ему не доставало, а именно самого главного. И он хотел знать ответ на этот вопрос. Больше того, он верил, что ответ он получит только у Иисуса. Заметьте, он падает перед Иисусом на колени, прекрасно зная, что позволительно преклонять колени только перед Богом. Поэтому, становясь на колени перед Иисусом, он тем самым признает божественное происхождение Иисуса Христа. Больше того, он обращается к Иисусу, называя его благим, а словом «благой» обращались только к божеству. И странно, что здесь как раз Господь как будто упрекает его. Что ты называешь меня благим? Разве ты не знаешь, что никто не благ, как только Бог?» Как понять эти слова Иисуса? Смысл этих слов может быть одним из двух. Либо Христос действительно упрекает и говорит юноше, что, обращаясь к нему так, он богохульствует, что он, мол, человек, а не Бог. Либо Христос утверждает, что он действительно Бог. А то, что Христос имел в виду именно последнее, что он Бог, в этом нет никакого сомнения. Свидетельство священных писаний и все, что Христос сам говорил о себе, подтверждает, что он воистину Бог и потому благ. Тогда остается вопрос, что же хотел сказать Иисус этими словами? Христос, поставленным так вопросом, не отрицает, что он Бог. Он таким вопросом испытывает своего собеседника. Мол, ты понял, что ты сказал? Ты назвал меня Богом. Если ты действительно веришь тому, что я Бог, тогда слушай, что я скажу тебе. Если хочешь быть совершенным, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Ты говоришь, что я Бог. В таком случае удали то одно, что тебе препятствует иметь жизнь вечную, ибо ты поклоняешься чуждому Богу. Вначале свергни с престола твоего сердца Бога Мамоны, Бога богатства, потом следуй за мною. Кто, кроме Бога, мог поставить такое требование человеку? Кто, как не Бог, мог точно ответить на вопрос, чего не достает этому юноше, чтобы иметь жизнь вечную? Ты поклоняешься и служишь ложному Богу. Брось его! Приходи ко мне, следуй за мною. Во мне ты будешь иметь истинного Бога, истинного Царя, и с ним будешь иметь жизнь вечную. Следуй за мною. Кто, кроме Бога, мог это требовать? Следует обратить внимание на то, что когда Иисус сказал юноше, «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди», и затем, перечислив их, он назвал только вторую часть из 10 заповедей, то есть он назвал заповеди, касающиеся взаимоотношений между людьми. Но ни одной из заповедей, которые говорят об отношении человека к Богу, например, не упомянул Иисус первую, то есть главную заповедь: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не поклоняйся им и не служи им». А вот эту-то заповедь юноша нарушал. Он был виновен в нарушении этой первой заповеди. Он имел другого Бога. Дорогие друзья, поэтому если Христос, будучи Богом, не является Спасителем и Господином, то есть властелином нашей жизни, то чем бы мы ни владели, все это не в состоянии спасти нас. Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Не думайте, что юноша мог заслужить или купить себе жизнь вечную, отдав все свое богатство нищим. Нет, не в этом дело. Как говорит Златоуст, один из отцов церкви, Христос не богатство порицает, но тех, кто пристрастились к нему. Проблема юноши заключалась в том, что его богатство владело им, оно было его Богом. Когда юноша услышал ответ Христа, сказано, что, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. О, как страшно, дорогие друзья, подумать, что только одно что-то может удержать человека от вечной жизни и от спасения. И в конечном итоге этим одним, единственным, всегда является грех. Несмотря на свою, как будто беспорочную жизнь, этот молодой человек был не менее грешником, чем разбойник, который висел рядом с Иисусом на кресте. Грехом богатства юноши было идолопоклонство, а в конечном итоге это и есть корень греха. Кому мы поклоняемся, тому мы и служим. Или можно даже так сказать, кому мы служим, тому мы и поклоняемся. Да, у юноши была вера, но его вера оказалась не спасительной верой. Она могла бы стать спасительной верой, но спасительная вера всегда покоряется Иисусу Христу. О, как печально, что человек может так близко подойти к Спасителю и, тем не менее, не иметь спасения. Сколько есть таких людей? Они не отрицают Бога. Им в голову не приходит мысль, что нет Бога. Больше того, они согласны со всем, чему учит Слово Божие. Они и в церковь ходят, и устами прославляют Бога. И все же о них нельзя сказать, что они покорились Иисусу Христу. Они не пережили в жизни такого момента, когда в свое сердце они приняли Иисуса своим спасителем и властелином. Они никогда не воцарили Иисуса Христа на престол своего сердца. Они по-прежнему служат другому Богу, Богу мира сего. Христос сказал, нельзя служить двум господам, ибо или одного будешь ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. И заканчивается эта история с юношей словами Иисуса. «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Когда ученики это услышали, то сказано, что они весьма изумились и говорили между собою, «Кто же может спастись?» Иисус говорит ему, «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». А что, если бы тот же юноша, бросившись к ногам Иисуса, сказал бы, «Господи, Ты требуешь от меня невозможного, но прошу Тебя, помоги мне. Я хочу, чтобы Ты занял престол моего сердца. Ты Бог, и Тебе все возможно. Я признаю мой грех. Да, я поклонялся и служил другому Богу, Мамоне, но Ты освободи меня от этого ложного Бога. Ты будь моим спасителем и властелином». О, если бы он так поступил, он тотчас нашел бы то, что искала его душа, и он стал бы полноценным и самым счастливым человеком. Все его богатство поблекло бы, и он приобрел бы самое лучшее, самое драгоценное, то единственное, чего ему недоставало все это время. Всем и все для него стал бы Иисус Христос. Но, и вот это «но», вместо того, чтобы принять Иисуса, юноша, смутившись, отошел с печалью. Возвратился ли он вновь к Иисусу? Последовал ли он за ним? Принял ли он его как своего личного спасителя и властелина? Мы, конечно, не знаем. Об этом Евангелие умалчивает. Хотя и на этом заканчивается евангельское повествование об этом человеке, но, пережив личное соприкосновение с Иисусом Христом, совершенно возможно, что он все же вернулся и покорился своему Спасителю. В том, что, смутившись, он ушел опечаленным, есть что-то обнадеживающее. Возможно, что, обдумав все, увидев себя в ином свете и взвесив, он все же решил последовать за Иисусом. В Библии говорится о печали, которая приводит человека к покаянию. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Невозможно, чтобы, возвратившись к своему богатству, юноша не увидел бы его теперь совсем в ином свете. Он не мог не почувствовать после встречи с Иисусом пустоту всего этого земного богатства. Блеск его золота потускнел. Богатство теперь его не радовало и не удовлетворяло. Нашел ли он вновь дорогу к Иисусу? Или остался этот богатый юноша со своим ложным Богом? Так или иначе, но после встречи с Иисусом он уже не был тем самым человеком, каким был прежде. Душа, которая так близко подошла к Иисусу, никогда уже не найдет полного удовлетворения в том, что может дать ему этот мир. Не всякого сомнения, печаль, с которой юноша оставил Иисуса, если она побудила его вернуться к Спасителю, то она превратилась в радость жизни вечной. С другой стороны, если печаль эта угасла, и юноша остался при своем кумире, то его ожидает вечная смерть и гибель. Возможно, что ты, мой дорогой друг, как этот юноша, имел когда-то встречу с Господом. Ты был на грани счастья жизни вечной. Дух Святой обличил тебя во грехе твоем, но ты не захотел с ним расстаться тогда, и ты сказал, будет еще время более удобное. Могу уверить тебя, мой друг, что более удобного времени не будет, чем имеешь ты сейчас. Тебе только одно недостает. Отрекись от своего греха. Встань на сторону Иисуса Христа. Он хочет быть твоим спасителем и Господом. И то, что ты не можешь одолеть сам, Он поможет тебе, ибо нет невозможного для Бога. Он только ждет твоего согласия, а все остальное Он обещал сделать сам. Ему нужна твоя вера. Верь, и спасен будешь. Пусть тебе Господь поможет в этом сейчас.